Мир вам, дорогие слушатели! Продолжаем рассмотрение темы «Драгоценные и оправленные камни в Писании». Ближе познакомимся теперь с наперсником судным, который первосвященник носил на своей груди. А теперь совершим в разных направлениях короткое исследование некоторых выше упомянутых драгоценных камней. Точно и основательно мы не сможем драгоценные камни исследовать, потому что различные переводчики перевели некоторые из этих камней различными именами. Поэтому нет уверенности, что эти имена соответствуют именам еврейского и греческого текста. Но даже то, что нам при этом исследовании бросается в глаза, является для детей Божьих очень интересным, ценным, радостным и воодушевляющим. И лишь теперь скажу вам, дорогие слушатели, что желание для такого исследования драгоценных камней Господь Иисус возбудил во мне через Третью книгу Царств, глава 10, стихи 2 и 10. «И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды навьючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценные камни. Никогда еще не приходило такого множества благовоний, какое подарила царица Савская царю Соломону». А ведь Соломон, царь Соломон, и его царство при нем было очень богатым, было очень много золота и драгоценностей, а вот столько, как царица Савская привезла, никогда не поступало. Я писал работу о храме Соломона и его оборудовании. И в этом месте Господь Иисус обратил мое внимание на драгоценные камни. Я так увлекся их исследованием, что сведения о драгоценных камнях в Писании я выделил в отдельную работу, и это имеет, конечно, большой смысл. Все выше приведенные сведения о драгоценных камнях будем считать как введение к основной части, к которой Святой Дух желает нас привести, чтобы глубже понять цель Господа Иисуса, почему именно Он вводит эти драгоценные камни в свой план спасения людей. Начнем наше исследование с 12 оправленных камней или ценных камней в наперстнике судном на груди у первосвященника Аарона, согласно Исход 28, из 12 драгоценных камней на основаниях Небесного Иерусалима, согласно Откровению 21. Когда я задаю вопрос детям Божьим, что написано в Исходе 28, 17 стиха и далее, они всегда говорят: «Драгоценные камни, 12 драгоценных камней было в наперстнике судном». Но, как видите, и можете прочесть это и убедиться, что там не написано «драгоценные камни», а написано «оправленные камни». Господь Иисус дал Моисею указание вставить в определенном порядке 12 ценных, но не драгоценных камней в наперстник судный, а именно в таком порядке, в каком 12 колен Израиля, запомните это, в каком порядке 12 колен Израиля перечисляются в книге числа, в главах 2, 7 и 10, в этих трех главах, в каком порядке перечисляются колена. В таком порядке и эти камни расположены на перстнике судном. Это перечисление соответствует порядку их расположения в стане вокруг скинии собрания, по порядку приношения их жертв для освящения жилища Господа Иисуса и его оборудования, порядку выхода колен для дальнейшего движения в обетованную землю Ханаан. Чтобы заглянуть в Божьи мысли, сделаем теперь два рисунка. Или просто вы запомните этот наперстник судна, как там расположено, но добавите в каждую клетку кое-что. Значит, сделаем теперь два рисунка мысленно, или две таблицы. В первую внесем имена 12 колен Израиля, соответствующим этому колену ценным камнем и его цветом. Три фактора. Колено, камень и его цвет. В наперстнике судна мы имеем только камни. Ценные камни располагаем в наперстнике судна слева направо, по три камня в ряду, всего четыре ряда, как они перечисляются в Исходе 28:17 по 20 стих. В соответствующую клетку вписываем также слева направо имена колен, согласно чисел, глава 2 стихи с 3 по 29. С этой таблицей будем дальше работать. Не раз нам придется к ней обратиться. Коротенько прочитаю, значит, какой порядок был в наперстнике. Первое знамя. Иуда, ему принадлежал рубин красного цвета. Второй Иссахар, топаз желтого цвета. Третий Завулон, ему принадлежал смарагд зеленого цвета. Второе знамя. Рубин первый, карбункул. Граната красный, Симеон, сапфир, синий цвет, Гад, алмаз, весь спектр. Далее, третий ряд, третье знамя, Ефрем, яхонт, весь солнечный спектр имеется в виду, все семь цветов, Манасия, агат, желто-коричневый, Вениамин, аметист, фиолетовый. И четвертое знамя, то есть четвертый ряд, Дан, хризолит, оливково-маховая зелень, асир, оникс, черно-белый, нефалим, яспис, желто-коричне-красный. Запомните из этой таблицы самое главное, что Иуда, колено Иудина, расположен на первом месте, ему принадлежит рубин или сардис, так называемый еще, красного цвета, и на последнем месте в этом наперстнике судном расположен нефалим, ему принадлежит камень яспис. Таким образом, мы имеем наглядную таблицу, в которой видим, какому колену какой камень принадлежит, а также цвет соответствующего камня. А теперь обратимся к Откровению 21, где среди 12 драгоценных камней, тут уже драгоценные камни, на основаниях города мы видим только 7 камней из наперстника судного. Только 7. И еще 5 других драгоценных камней. Обращаю ваше внимание на то обстоятельство, что в небесном Иерусалиме мы теперь имеем дело с драгоценными камнями. Порядок перечисления 12 драгоценных камней в небесном Иерусалиме иной, чем в наперстнике судном. Они там не так расположены. Это имеет тоже очень важное значение, и мы это все рассмотрим. Привожу эти 12 драгоценных камня в небесном Иерусалиме. Откровение 21:19. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое яспис, второе сапфир, третий халкидон, четвертое смарагд, стих 25 сардоникс, шестое сердолик, седьмое хризолит, восьмое берил, девятое топаз, десятое хризопрас, одиннадцатое гиацинт, двенадцатое аметист. Теперь сделаем вторую таблицу с тремя вертикальными колонками, четырьмя горизонтальными рядами, так же как наперстник судна, и внесем в нее 12 драгоценных камней, которыми украшены 12 оснований небесного Иерусалима, и припишем их цвета. К этим драгоценным камням символично или условно припишем также соответствующие каждому камню коленам из наперсника судного, а их будет всего лишь 7, как я уже отметил, а именно 2-й сапфир синий — это Симеон, 3-й изумруд зеленый — Завулон, 6-й рубин красный — Иуда, 9-й топаз желтый — Иссахар, 12-й аметист фиолетовый — Вениамин. В таблице сделаем только 3 колонки и 4 рядом. Из первой таблицы, изображающей наперсник судна, мы видим, что в ее камнях имеем основные цвета солнечного спектра, то есть основные цвета радуги. Основные цвета радуги. Проследите по таблице. Имеем красный, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Красный, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Это 5 основных цветов. В радуге 5 основных. Оранжевый и голубой — это не основные цвета, и они в Библии не встречаются. Цвета камней в наперстнике судном следуют в том же порядке, как и в радуге. Но мы с вами знаем, что согласно Бытия 9.16 Господь Иисус посадил радугу в облаке в знак того, что Он сделал со Своим творением вечный завет. А чтобы цвета радуги запомнить, есть такая поговорка, или как там, ослиный мост, как немцы говорят. Вот, чтобы запомнить. Смотрите, каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Итак, мы легко запомним порядок цветов в радуге. Но повторяю, но мы с вами знаем, что согласно Бытия 9.16, Господь Иисус посадил радугу, поскольку мы о ней заговорили, в облаке, посадил в знак того, что Он сделал со Своим творением вечный завет. «И будет радуга в облаке, и я увижу ее, — говорит Бог, — и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живою во всякой плоти, которая на земле». Поэтому повторением цветов камней в наперстнике судном, в том же порядке, как в радуге, Святой Дух подтверждает Божие обетование Вечного Завета со Своим творением, то есть людьми. Оранжевая и голубая краски, повторяю, не относятся к основным краскам радуги, поэтому и не встречаются в Библии. Но основные 5 красок радуги имеют очень важное духовное значение. Поэтому Господь Иисус перенес 7 камней из наперстника судного в небесный Иерусалим. Перечисляю их согласно порядкового номера оснований в Откровении 21 стихи 19-20. Первый — яспис. Вы замечаете, заостряя на этом сразу ваше внимание, в нагрудном наперстнике судном яспис был на последнем месте. А тут он первый, пестрый. Второй — сапфир, синий, 4-й — смарагд, зеленый, 6-й — рубин, сардоник, красный, 7-й — хризолит, маховая или оливковая зелень, 9-й — топаз, желтый, 12-й — аметист, фиолетовый. А теперь поговорим немного об этих прекрасных цветах радуги, которые мы видим в цветах ценных камней в наперстнике судном. Красный цвет, сардоник или рубин. В других проповедях я подробно объяснил, что радуга является прообразом дела Иисуса на Голгофе. Поэтому, согласно Евреям, 13 стих 20, мы можем установить, почему красный цвет рубина в наперстнике судном и красный цвет радуги стоят на первом месте. Красный на первом месте и обращен в сторону неба у радуги. Евреям 13:20. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного». Завета вечного. Бытие 9:16, что я только прочитал. «Вечного завета Господа нашего Иисуса». Сравни Езекииль 37:26. Следовательно, погибший грешник может быть спасен для жизни вечной только через дорогостоящую кровь нашего Господа Иисуса, которого Святой Дух называет в этом стихе «великим пастырем овец». Это был красный цвет. Далее желтый, оранжевый пропускаем, как не главный. Желтый цвет. Вторым основным цветом радуги является желтый цвет. Просто слова «желтый» мы, как и оранжевый цвет, в Библии не встречаем. Я основательно исследовал все цвета. Три раза встречаем производное от слова «желтый», то есть слово «желтоватый», там касается проказы. И один раз в Псалме 67:14 слово «зеленое-желтое золото». Правда, в русском переводе написано просто «чистым золотом». Желтый цвет указывает на солнце и солнечные лучи. Как в солнце, так и в солнечных лучах мы символично видим Господа Иисуса. А желто-зеленое золото указывает на славу Господа Иисуса. Зеленый цвет. Третий. Третьим главным цветом радуги является успокаивающее, вселяющее в сердце мир, зелень смарагда или изумруда. В этот свой глубокий мир Господь Иисус хотел ввести свой народ Израиль, язычников. Я говорю «хотел», потому что радуга и наперсник судный были учреждены в Писании задолго до пришествия Иисуса на землю. Но это стоило ему смерти на Голгофе, поэтому зеленый цвет встречается в Библии 42 раза, что означает «смерть» или «убийство». Мы с вами нашими грехами убили Иисуса Христа на Голгофском кресте. Но об этом чудном драгоценном камне и его цвете я хочу вам немного больше рассказать. Смарагд принадлежит к самым странным и прекраснейшим драгоценным, известных миру камням. Его великолепная, насыщенная зелень является цветом деревьев, травы и лугов. Но этот камень говорит также о новой жизни, о надежде ожидания. Если у других драгоценных камней мы восхищаемся их величием, излучением, их возвышенным блеском, их чистотой или мерцающим огнем, то у смарагда мы восхищаемся его необъяснимой глубиной, его нежностью и приятностью цвета. Примерно 1900 лет назад Плиний писал об этой зелени смарагда следующее. «Зелень трав и листьев деревьев мы смотрим с удовольствием, но еще охотнее мы рассматриваем смарагды, ибо их зелень является наилучшей всей зелени в природе. Ничто не является для глаз таким приятным, как этот цвет. Он оказывает приятное настроение и не утомляет. Если глаза вследствие напряжения устали, то при рассмотрении зелени природы и смарагда они снова укрепляются». Конец цитаты. С духовной стороны глубокая, нежная и награждающая миром зелень смарагда, о которой Плиний говорит, как об успокаивающей и укрепляющей, символизирует мир и покой нашего Господа Иисуса, в который Он желает ввести своих искупленных уже здесь на земле. Зеленый цвет встречается в Писании 43 раза, что означает «скрытым». Это значит, о совершенных чертах существа Иисуса Святой Дух сообщает нам очень многое через совершенное Иисусом на Голгофском кресте дело. Символично мы это видим в радуге, но совершенная слава Иисус остается в нашей земной жизни от наших глаз, скрытый, о чем я вам выше сказал, о драгоценнейшем камне, кристалловидном ясписе. Именно этот факт сообщает нам Святой Дух, именно в кристалловидном драгоценнейшем камне ясписе в Откровении 21.11. В этом эта зелень говорит, что эти черты, характеры, черты существа Иисуса еще скрыты от нас. Поскольку мы коротко обсудили три основных цвета радуги, которые не напрасно расположены именно в таком порядке сверху вниз, то обращаю ваше внимание на всемирно известный светофор, в котором мы видим эти три цвета, также расположенные сверху вниз, красный, желтый, зеленый. Я думаю, что эту мысль дал людям Господь Иисус, и не зря. Когда водитель автомашины или водитель другого транспорта стоит у светофора, то видит все Евангелие и может призадуматься о своем будущем. В красном свете он видит кровь Иисуса, основу ко спасению для жизни вечной. В желтом свете он видит Иисуса, Иисуса, который пролил для каждого грешника и для него лично свою кровь. В зеленом свете он видит покой и мир, в который любящий Господь Иисус желает его ввести уже здесь на земле, если он примет Иисуса в свое сердце. Дорогие слушатели, наша задача во всяком случае, в удобном или неудобном случае, обращать внимание погибших грешников именно на этот факт, чтобы каждый раз, когда они будут стоять у светофора и горит красный свет, чтобы они об этом вспомнили, и чтобы Святой Дух напомнил им о возможности спасения, о желании Иисуса Христа их спасти для жизни вечной. Четвертый цвет — синий. Синий цвет. Теперь приходим к синему цвету радуги, которым обладает драгоценный камень сапфир. Этот цвет указывает на синее небо, откуда к нам на землю пришел Господь Иисус, чтобы помочь своему падшему в грех творению выбраться из плена сатаны. Синий цвет встречается в Библии 49 раз, что символизирует гармонию на небесах. Фиолетовый цвет. Последним основным цветом радуги, обращенным к земле, мы видим темный фиолетовый царский цвет, который указывает на господство Иисуса Христа над своим народом Израилем в тысячелетнем мирном царстве. В тысячелетнем царстве духовный Христос, то есть Иисус глава, а его тело церковь, придет со своим народом Израилем, полный покой. Красный пурпур или фиолетовый цвет встречается в Библии 33 раза, что означает покой. Итак, мы теперь можем сказать, что в широком смысле эти пять основных цвета радуги указывают на вечный Божий завет с людьми. На вечный Божий завет с людьми. А в более узком смысле на второй завет, на Новый Завет Господа Иисуса со своим народом Израилем. Обобщив эти мысли, мы можем сказать, что эти пять основных цвета радуги, что означает благодать, пять означает благодать, указывает на Божью милость, которая на основании дела Иисуса на Голгофе стала достоянием как язычников, так и Израиля. Поэтому еще раз обращаю внимание, что радуга символизирует дело Иисуса Христа на Голгофе, то есть указывает на Его смерть. И пять основных драгоценных камней в небесном Иерусалиме, вторая таблица, халкидон, сардоникс, берилл, хризопраст и гиацинт, Это пять камней, которые один раз только встречаются в Библии и только в Новом Завете указывают на милость нашего Господа Иисуса, как черту Его существа. Эти пять драгоценных камней встречаются в Библии только по одному разу, а число один символизирует Бога. Поэтому повторяю, что эти пять драгоценных камней на основаниях Небесного Иерусалима указывают на милость нашего Господа Иисуса и Небесного Отца. Милость, как черта существа, присуща только единому Богу. Хотя в Небесном Иерусалиме мы видим пять основных цвета радуги, но в другой последовательности. Их выше я перечислял. Красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. А теперь мы им такой порядок. Синий, зеленый, красный, желтый, фиолетовый. И это имеет важный духовный смысл. Синий цвет сообщает нам о том, что все искупленные находятся уже на небесах. Я вам говорил, гармонию. 49 раз встречает синий цвет. Все находятся на небесах, потому что мы говорим о небесном Иерусалиме теперь. И что в небесном Иерусалиме все искупленные находятся в Божьей гармонии. На небесах все искупленные вошли в глубокий совершенный покой и мир нашего Господа Иисуса. Красный цвет сообщает нам о чем-то особенном в небесном Иерусалиме. В красном цвете, который указывает на кровь Иисуса, мы символично видим то, о чем Писание сообщает нам в словах в Откровении 5, стих 6. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех живых существ, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю». Это учредил Господь Иисус, чтобы все искупленные, будучи в вечности на небесах, не забывали, какой ценой они получили жизнь вечную, и в Божьей славе могут пребывать на небесах. Желтый цвет или желтоватый цвет, Левитам 13, 30, 32 и 36. В вечности этот цвет указывает на свет, которым в небесном Иерусалиме будет сам Господь Иисус. Об этом мы судим согласно Откровению 21, 23. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его». И светильник его — Агнец, фиолетовый цвет. О чем же сообщает нам фиолетовый цвет в вечности? Хотя в 1 Иоанна 3:2 читаем, что в вечности дети Божьи будут подобны Господу Иисусу, но Он был, есть и останется нашим Господом и Богом. Мы будем Ему подобны, но останется нашим Богом, и в Нем есть жизнь в нем самом, а в нас нет. И на него будем молиться, а на нас нет, который имеет жизнь в себе. Дети Божьи не имеют в себе жизни и вечно будут прославлять Господа Иисуса и на него молиться. Что об искупленных нельзя сказать. Он останется нашим царем. А фиолетовый цвет — это цвет царской одежды. Я думаю, это дело стоящее, что мы сделали две таблицы с ценными и драгоценными камнями, так как с их помощью могли многое из Божьих мыслей познать. Но с этими познаниями, которые мы получили с помощью этих таблиц, Божье намерение далеко не исчерпано. С их помощью мы еще многое познаем. Выражение «драгоценные камни» встречается в Библии 16 раз. И два раза из них в Новом Завете. А теперь поговорим о невесте, Агнце и жене Господа Иисуса. Сообщение в Откровении 21 стихи с 9 по 27, где речь идет о небесном Иерусалиме, о невесте Агнце, являются очень таинственными эти сообщения. В Галатах 4:26 читаем. А Вышний Иерусалим свободен, он Матерь всем нам. Это пишет апостол Павел Церкви Иисуса, то есть нам, верующим, он является Матерью. Святой Дух сообщает это через апостола Павла в отношении Церкви Иисуса. Но если бы здесь речь шла только о невесте Агнца, то почему тогда Святой Дух так подробно описывает небесный Иерусалим в этом отрезке с 9 по 27 стих? Ибо в этом описании мы видим многократную ссылку на Израиль. Я постараюсь сейчас вам их перечислить. Первый пункт. 12 ворот и жемчужин с написанными на них 12 именами колен Израиля. Второй пункт. 12 оснований стен небесного Иерусалима, на которых написаны имена 12 апостолов Агнца. 12 оснований стены украшены 12 драгоценными камнями. А 12, число 12, это господствующее число Израиля. Третий пункт. Размеры стены составляют 144 тысячи локтей, что указывает на остаток Израиля. Четвертый пункт. Длина, ширина и высота небесного Иерусалима составляет 12 тысяч стадий, форма куба, а число 12, повторяю, является господствующим числом Израиля. Пятый пункт. А в Откровении 21.9 читаем: «Пойди, я покажу тебе жену, запятая, невесту Агнца». Жену, невесту Агнца. Но здесь неправильный порядок в русской Библии. Написано: «Покажу тебе невесту, запятая, жену Агнца». Невеста стоит на первом месте. Далее читаем в стихе 18. «Стена его, этого города, построена из ясписа». В стихе 19 написано: «Основание первое, яспис». В стихе 11: «Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному». Смотри также Откровение 21.23. Мы знаем, что церковь Иисуса именуется в Библии невестой, невестой Агнца, а Божий народ Израиль именуется женой Господом. Тогда сообщение в Откровении 21.9 становится для нас неясным, потому что здесь говорится одновременно о невесте Агнце и жене. Это чрезвычайно интересно. К вопросу «жена» мы еще вернемся, а сейчас мы сконцентрируем наше внимание на драгоценных камнях в Откровении 21.19.20. На основаниях небесного Иерусалима мы видим 12 драгоценных камней. И в Исходе 28.17.20 мы видим в наперстнике судном 12 ценных камней. Для каждого колена Израиля один определенный камень. Первое. Прежде всего нам бросается в глаза, что порядок перечисления ценных камней в Исходе 28 и в Откровении 21 различны. Яспис. Обратим наше внимание на яспис. Последний в наперстнике с судном, Исход 28, и обращал ваше внимание на это обстоятельство, находится в небесном Иерусалиме, Откровение 21, на первом месте. Он украшает первое основание, и из него вся стена построена. В Исходе 28 этот камень принадлежал колену Нефалимову. Поэтому я просил вас приписывать к этим камням и владельца его, то есть колено, и цвет, и так далее. Нефалиму принадлежал. Следовательно, колено Нефалимова находилось на последнем месте. А теперь посмотрим, что о Нефалиме говорит Писание. В Исаии 9, стих 1 и 2 читаем: «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову». Прежнее время. Но последующее время возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну Галилею, языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Интересное сообщение, не правда ли? В прежнем времени мы видим в этом стихе период до времени благодати. До благодати, то есть призаконен. А в последующее время, время благодати. Это прежнее время умолило землю Завулонову и Нефалимову. Это высказывание следует в духе рассматривать. Забегая вперед, скажу, что до поры до времени язычники, которых символизирует Нефалим, находились на заднем плане Божьего плана спасения. Как следует из нашего стиха, в Нефалиме мы должны видеть Галилею языческую, то есть нас, язычников. Мы, язычники, находились при законе в полнейшей тьме, в тени смертной, а в последующее время Господь возвеличил нас, и мы увидели Его свет великий, Его свет сияет нам и сегодня еще во время благодати. Во время Нового Завета исполнилось обетование этого стиха по отношению к язычникам. Матфея 20:16. Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных. Яспис, который был на последнем месте, принадлежал Нефалиму, оказался на первом месте в небесном Иерусалиме, на первом основании. Это последующее время, время благодати, возвеличит за иорданскую страну Галилею языческую. В этом высказывании мы видим тот факт, что из-за неверности Израиля своему Иегове, из-за того, что Израиль отверг Иисуса и не принял его своим Мессией, Господь Иисус отставил его на 2000 лет времени благодати в сторону и принял нас, язычников, всю свою любовь, милость и свет, свет великий, Господь Иисус обратил к язычникам и создает из них свою церковь, свою невесту. Нельзя, конечно, сказать, что Господь Иисус изменил свой план спасения людей. Нет, нет, иначе нельзя было бы сказать, что Он всезнающий Бог и ошибок не делает. Просто для нашего духовного взгляда открылась одна деталь Его плана спасения людей, которая до поры до времени была от нас скрытой. В Своем Слове Господь открыл всему миру, что первые, то есть евреи, стали последними, а последние, то есть язычники, стали первыми. Что так случится, Он знал уже до основания мира. Именно эту великую тайну Божьего плана спасения, это перемещение евреев с язычниками местами, мы символично видим в том факте, что яспис, который в наперстнике судном находился на последнем месте, мы видим в небесном Иерусалиме на первом месте, на первом основании, Откровение 21:19. Сравните положение Ясписа в первой и второй таблице. Яспис является нечистым, непрозрачным драгоценным камнем. Таковыми были все дети Божьи до рождения свыше. Во-вторых, нам бросается в глаза то, что выше мы уже частично рассмотрели. А именно, лишь 7 из 12 ценных камней наперстника судного мы видим в небесном Иерусалиме, как драгоценные камни теперь на его основаниях. Следовательно, в наперстнике судном и на основаниях небесного Иерусалима имеем 7 общих ценных или драгоценных камней. Но если яхонт в наперстнике судном идентичен с гиацинтом, как некоторые доказывают в Откровении 21:20, если это один и тот же драгоценный камень, как утверждают знатоки, тогда мы имеем 8 общих драгоценных камня в наперстнике судном и небесном Иерусалиме. В-третьих, нам бросается в глаза, что в Исходе 28 говорится о ценных камнях, или, как там сказано, посаженные камни, а в Откровении 21 мы читаем о 12 драгоценных камнях, хотя это такие же ценные камни, как и в наперснике с судном. В-четвертых, мы должны были заметить, что в общей сложности в Библии мы насчитываем 17 ценных и драгоценных камней, 12 ценных в наперснике с судном и плюс 5 основных драгоценных камней в небесном Иерусалиме. 7 камня общих — это сардис, топаз, смарагд, сапфир, аметист, хризолит и яспис. Новые 5 драгоценных камней в небесном Иерусалиме — это халкедон, сардоник, берилл, хризопраз, гиацинт. Всего 17. Всего 17 ценных и драгоценных камней, что означает завершение. Об этом мы еще основательно поговорим. 5. Далее нам бросается в глаза сообщение в Откровении 21.11, где небесный Иерусалим сравнивается со славой первого драгоценнейшего камня с кристалловидным ясписом. Но в пункте 1 мы видим, что яспис символично указывает на колено Нефалимово, на язычников, из которых главным образом состоит церковь Иисуса. А из описания драгоценных камней мы видим, что ветхозаветный яспис является непрозрачным, нечистым камнем. Далее, 6. Нам бросается также в глаза, что диамант, которым в числе других драгоценных камней была украшена одежда помазанного херувима, теперь сатаны, в небесном Иерусалиме отсутствует, нету этого драгоценного камня, диаманта. Нет его в небесном Иерусалиме. 7. Нам бросается также в глаза, что Бог не украсил одежды помазанного херувима третьим рядом ценных камней из наперсника судного. Не украсил, отсутствуют все драгоценные камни третьего ряда из наперсника судного. На его одежде отсутствует яхонт, агат и аметист. Это имеет чрезвычайно важное значение. Постараюсь вот эти пункты, что я перечислил, эти 7 пунктов, ответить на них. Ответить на это мы в следующий раз продолжим.